проект «Европа», «Радио Свобода», у микрофона Александра Вагнер. Украинские события остаются довольно важной европейской темой уже на протяжении нескольких месяцев, но 27 февраля ситуация снова обострилась, теперь уже в Крыму, где состоялся вооруженный захват здания Верховного Совета, на котором рядом с официальным флагом Автономной Республики Крым появился российский триколор. И вот влияние России в странах, возникших на просторах бывшего СССР, а также о влиянии России в странах бывшего соцлагеря, мы сегодня и поговорим. Я хочу представить моих сегодняшних собеседников. Это коллеги по проекту «Европа» Александр Бобраков. По телефону с нами на связи Ярослав Шимов и из Лондона Кирилл Кобрин. Я вас приветствую. Наш разговор хотелось бы начать вот с краткой сводки того, что произошло. Значит, 27 февраля утром стало известно о том, что здание Верховного Совета Крыма было захвачено непонятно кем. Либо это какие-то военные, либо это специальные подразделения милиции. Пока что это неизвестно, но ситуация такова, что на данный момент внутри здания находится часть депутатов Верховного Совета, которые заявили о намерении рассмотреть расширение полномочий автономии. Одновременно с этими событиями стало известно о том, что Виктор Янукович, который был отстранен от власти несколькими днями ранее, он обратился с заявлением к властям России обеспечить его личную безопасность. Мы поговорим и о Крыме, и о Викторе Януковиче чуть позже. И я хотела бы начать нашу беседу со слов очевидца, с которым поговорили наши коллеги из Украинской службы «Радио Свобода» в Симферополе перед зданием Верховного Совета.
Вы спросили, что?
Ну, человек, вот свидетель, чтобы не думали, что я обманываю. Ваши требования. И они сказали, пусть как народ решит, с кем им быть. И они хотят жить тоже мирно, им просто надоело это все. То они говорят, они россияне. У них оружия много очень. Очень много. Их человек 50. Там выстрелов больше не было, когда они захватили. То есть стекла побили, они вошли быстро, спокойно. И через минут 10, когда они занесли вещи, вывели сотрудников милиции. Требования. Народ, как народ, крымчане, как скажут. С кем им быть? И они сказали, нам надоело вот эта жизнь. Кому нам? Они представляются россиянами. Бойцы молодцы.
Я бы хотела сконцентрироваться на фразе «они россияне», то есть очевидец событий говорит о том, что захват украинского правительственного здания произведен именно россиянами, но это частное мнение очевидца, а вот было еще одно обращение, записанное председателем крымского парламента Владимиром Константиновым, он обратился к крымчанам, и из его слов складывается впечатление, что он призвал военных или спецназ на охрану здания Верховного Совета Крыма для того, чтобы провести внеочередной заседание. Давайте послушаем его заявление.
Ну, ситуация остается напряженная. Безусловно, вчера был спровоцирован конфликт. Радикальные элементы не дали провести нам внеочередное заседание Верховного Совета. Сегодня я своим распоряжением организовываю внеочередное заседание Верховного Совета, на котором мы будем обсуждать наиболее актуальные вопросы сегодняшнего дня автономии. И для того, чтобы крымчане, которые находятся сегодня в очень сложном положении, они смотрят телевизор, они видят, какой беспредел творится в Киеве. Они читали сегодняшнее заявление президента Украины. И, безусловно, их настроение можно понять. Тем не менее, парламент Крыма оставается единственным легитимным органом на Украине, высшим в Крыму, высшим органом власти. Сегодня работает в штатном режиме по подготовке внеочередного пленарного заседания. На пленарном заседании будет вынесен первый вопрос. Это о проведении всекрымского референдума 25 мая. О расширении полномочий Автономной Республики Крым. Вопрос второй об экономической ситуации, которая сложилась в автономии, и отчете правительства. Это два вопроса ключевых, которые мы планируем сегодня рассмотреть для того, чтобы удовлетворить те требования людей, которые сегодня возмущаются и ходят по улицам, понимая, что их вопросы не решаются, не видят никакой перспективы. А вообще все это вместе, конечно, следствие вот той экстремистской политики, которую проводил центр оппозиции все эти три месяца. Мы обращались к ним, мы пытались их остановить, мы понимали, к чему это приведет. Сегодня система государственной власти на грани краха, органы милиции деморализованы. Деморализация органов власти происходит, когда работников милиции публично унижают, публично избивают, ставят на колени перед площадью только за то, что они исполняют свой приказ. Безусловно, это все те вопиющие факторы, и последние принятые законы Верховной Рады, они просто взрывают ситуацию здесь в Крыму. Мы обращаемся и обращались многократно к ним. Не делайте этого. Ситуация у нас также напряжена. Наши люди смотрят телевизор так же, как и ваши люди. Они смотрят, как ваши люди захватывают государственное здание, им за это ничего не было. Они нас не слышат. То есть они продолжают свое дело. Закон об отмене языковой политики, закон о запрете партий, проект закона о досрочных выборах в Крыму. Это что такое? Это попытка найти с нами диалог. Они нас постоянно обвиняют в сепаратизме, постоянно у нас, у крымчан, складывается такое впечатление, что они от нас хотят отделиться, делают все, чтобы не общаться с крымчанами, не общаться с народом и не слышать его, там некому слышать, никто не считает наши обращения, заявления, безусловно, на это необходимо реагировать. И вот это главная сегодняшняя повестка дня пленарного заседания.
Я хочу обратиться к Александру с первым вопросом. Можно ли увидеть за происходящим российское влияние, или это скорее действительно невозможность крымских властей достучаться до нового переходного правительства в Киеве?
Ну, о том, что там за люди захватили эти здания, мы сейчас можем пока только спекулировать. Понятно, что всегда, когда такие события происходят, версии выдвигаются разные, вплоть до самых, скажем так, фантастических и неправдоподобных, которые потом могут оказаться, наоборот, правдоподобными. То есть, как бы уже понятно, что многие говорят о том, что это какой-то российский спецназ, может быть, вплоть до такого, да, или же, соответственно, какие-то отряды Беркута, соответственно, украинского, которые вышли из подчинения властям в Киеве и начали действовать каким-то образом, как такой партизанский отряд. Тут можно пока только на уровне спекуляций об этом рассуждать. Но что здесь интересно, то что если бы это были какие-то люди просто, скажем так, с улицы пришедшие, никто бы не знал, кто это такие, да, то вряд ли крымские депутаты стали бы собираться в этом здании, которое находится сейчас фактически в состоянии захвата вот этими вот самыми вооруженными людьми. Значит, можно предположить с какой-то долей вероятности, что все-таки сами, скажем так, нынешние крымские власти не то чтобы имеют какое-то отношение к этому захвату, обвинять мы пока не можем, но в любом случае они могут найти, скажем так, какой-то общий язык с этими людьми. Соответственно, как бы первая версия, которую можно здесь рассмотреть, и которая лично мне кажется, ну и не только мне, как бы, но и некоторым украинским аналитикам, которых я уже сегодня как бы вот читал их первую реакцию на эти события, о том, что все-таки это какая-то игра именно вот крымских властей, которые хотят половить рыбку в мутной воде, и, соответственно, на фоне того, что происходит как бы в Киеве, во всей Украине, попытаться каким-то образом вернуть, что ли, себе некие позиции, утраченные ранее. Потому что мы помним, что в начале 90-х годов Крым обладал гораздо более широкой автономией, чем сейчас.
То есть вы не считаете, что это может быть какое-то действительно влияние российских, скажем, военных, которые все-таки в Севастополе довольно крупная военная база российского Черноморского флота, и там много и других военных баз. Вы не видите в этом какого-то такого влияния? Ведь на самом деле над зданием появился российский флаг.
Я думаю, что российское руководство, оно, конечно, заинтересовано сейчас в максимальной дестабилизации ситуации на Украине. Такая дестабилизация — это некий план Б российского руководства после того, как стало очевидно, что власть Януковича не удержится, или если удержится, то ценой большой крови, и, соответственно, Янукович как бы провалится в разряд каких-то диктаторов, и это будет невыгодно. Очевидно, что принимая какое-то решение, оказывать ли помощь Януковичу до конца, или же позволить его режиму пасть и играть на дестабилизацию ситуации на Украине, российское руководство просто сделало выбор в пользу второго варианта, и таким образом любая дестабилизация ситуации на Украине сейчас играет на руку российскому руководству, в том числе, разумеется, и в Крыму, потому что там действительно реально существует настроение, нельзя сейчас как бы говорить о том, настроение ли это большинства, но, скажем так, настроение какого-то определенного числа населения, которое просто настроено пророссийски. То есть, используя эти настроения, каким-то образом попытки, конечно, дестабилизировать ситуацию, в том числе Россия предпринимает. Известно, что туда приехало множество российских депутатов, в Севастополь, в другие города там выступают перед людьми, но нужно обратить внимание просто, что официально Москва, она практически держит паузу, да, то есть она не делает никаких официальных заявлений о ситуации в Крыму. То есть здесь, мне кажется, что речь не идет о прямом российском вмешательстве, вооруженном вмешательстве, но речь идет именно о подзуживании и попытках получить максимальный профит от именно дестабилизации ситуации в Крыму.
Ярослав, я хотела бы обратиться к вам. Вот вы родом из Белоруссии, страны, которая имеет очень тесные связи с Россией. Каково влияние на белорусских политиков, если оно вообще существует, со стороны России?
Тут это вопрос, есть несколько слоев, что ли. С одной стороны, конечно, официальный Минск давно, годами держит курс на теснейшее сотрудничество с Россией. Еще весной 96-го года между президентом Лукашенко и тогдашним российским президентом Ельцином был подписан торжественно, с большой помпой, я напомню, что это был предвыборный период тогда в России, договор о создании союзного государства России и Белоруссии. Но с тех пор это государство, оно вроде как есть, а вроде как и нет. То есть, с одной стороны, действительно, теснейшие экономические связи, но не намного более тесные, чем, к примеру, с Европейским Союзом у Белоруссии. С другой стороны, были периоды довольно частые, наиболее известный период — это 2010 год, когда, в свою очередь, уже в Белоруссии был предвыборный период эпохи такого значительного политического напряжения между Москвой и Минском, между Александром Лукашенко и теми или иными, так сказать, обитателями Кремля. Естественно, российское влияние в Беларуси сильно еще и потому, что президент Лукашенко избрал такую достаточно однобокую внешнюю политику. Он, в общем-то, в силу ряда причин, отгородился в значительной степени от западных соседей, от Европейского Союза. Поэтому, в общем-то, ему остается уповать во многом, в том числе и в плане экономической и финансовой помощи на Россию. Но политика официального Минска достаточно хитрая, достаточно изобретательная. В том плане, что окончательно, то есть я бы не сказал, так как это иногда пишут и в западной прессе, что в Беларуси существует некий марионеточный российский режим. Это пророссийская власть, безусловно, но ее нельзя назвать марионеточной, она играет свою игру. В общем-то, на самом деле, эта ситуация, она характерна для отношений России со многими странами СНГ. Ведь тот же Виктор Янукович, он тоже пытался играть свою игру, но и дело, что он делал это неумело, и закончилось все так, как закончилось.
Кирилл, я хотела спросить у вас, все-таки вернувшись немножко к крымским событиям, видите ли вы какие-то параллели вот в недавнем прошлом, скажем, после распада Советского Союза или даже незадолго до распада Советского Союза, событий, которые нам напоминают то, что сейчас происходит в Крыму?
С одной стороны, все комментарии или большинство комментариев переполнены сравнениями с, не знаю, с Британской колониальной империей или, наоборот, с, собственно говоря, с самой Британией, с образованием независимой Ирландской республики сразу после Первой мировой войны, или даже с нынешними вот перспективами референдума Шотландии по поводу независимости и выхода из состава Соединенного Королевства. Но это все довольно натянутые сравнения. Дело в том, что, ну да, конечно, большие государства, империи распадаются, и в результате складывается, ну, как бы новый расклад какой-то, появляется сил, который каждый раз обустраивается по-новому, безусловно, хотя какие-то общие черты, конечно, есть. Но мне кажется, что здесь надо обратить внимание на, скорее, не общие черты, которые и так понятны, как бы ностальгия по имперскому прошлому, непонимание новых интересов стран, образовавшихся в результате распада этих империй и так далее, и так далее, и так далее. Я бы обратил внимание, скорее, на различия. А различие таково. Скажем, когда распадалась британская сначала колониальная империя и одновременно с этим, на самом деле, отделялась Ирландия, Лондон нисколько не ставил на то, чтобы дестабилизировать ситуацию, скажем, в Ирландии или в независимой Индии или в Пакистане. Наоборот, все было сделано для того, чтобы, если говорить об Индии и Пакистане, чтобы это стабильное новое государство никаким образом не беспокоило ни бывшую метрополию, ни, ну, как бы не мешало установлению новых и эффективных связей, которые действительно установились между бывшей метрополией и бывшей колониями. Ирландская история немножко другая, но там несмотря на некоторые, ну, скажем так, нетерпеливые жесты, которые были сделаны чисто формально, скажем так, в 20-30-е годы, и сложных переговоров перед войной по поводу остатков, там, я не знаю, британских военных баз в Ирландии и так далее, в общем, ничего особенного не происходило. Здесь же мы видим совершенно другую ситуацию. Здесь на тактическом уровне внешняя политика России пока очень успешна. Действительно, вот эта пауза, о которой говорил сейчас Саша, молчание Путина, нежелание прямиком ввязываться в этот конфликт, подзуживание бесконечное, использование риторики западных стран, которые поддержали Майдан, ну, скажем так, не страны поддержали, общественное мнение поддержало, да, и так далее. Это все довольно успешные именно тактические ходы. Эту тактику можно назвать по аналогии с нелюбимым мною футболом тактикой Катеначчо. Итальянская сборная в начале 70-х годов футбольная славилась этим. Она сидела в глухой обороне, но каждый раз пыталась использовать ошибки наступающего соперника. И каждый раз, ну или почти каждый раз в этом преуспевала. Вот внешняя политика России сейчас в отношении Украины, да и вообще бывшего Советского Союза, строится в основном по этому принципу. Это реакционная политика. Не в смысле, что это реакционеры делают, а что она реагирует все время на то, что происходит. Она не задает повестки дня. И в этом ее огромный провал на стратегическом уровне. Потому что отсутствие повестки дня, отсутствие четкого понимания того, что делать на постсоветском пространстве и какой образ будущего и отношений между Россией и бывшими советскими республиками должен быть, вот это и есть главный провал российской внешней политики. Но внешняя политика России есть результат внутренней политики России. Этого видения нет и в отношении самой страны. Поэтому любые, я возвращаюсь к аналогиям, любые аналогии, скажем, с Британией и так далее, здесь практически невозможны.
Это проект «Европа», «Радио Свобода». Мы говорим о влиянии России в странах, возникших на просторах бывшего СССР, а также о влиянии России в странах бывшего соцлагеря. Ну, я вот хотела бы отметить все-таки о таком влиянии России на украинские события. Вот на протяжении этих последних месяцев свидетельствовало об этом несколько сообщений. Сразу после попытки силовым путем разогнать протестующих на Майдане независимости в Киеве депутат Верховной Рады Украины Геннадий Москаль, а в прошлом это бывший глава МВД Крыма, он заявил следующее, я процитирую: «Помощь в подготовке спецоперации МВД и СБУ на улице Институтской в Киеве, во время которой против демонстрантов применялось огнестрельное оружие, оказывал бывший первый заместитель ГРУ Российской Федерации, который проживал в гостинице «Киев». Его проживание и питание оплачивало СБУ. Украинская власть задействовала специалиста из России, поскольку наш глава СБУ оказался летчиком, а министр МВД ОБХССником». Это конец цитаты. Имя этого человека из ГРУ не называется. Далее стало известно о том, что в Харькове создавался украинский фронт. Он, конечно, на скорую руку был сколочен и 1 февраля сформирован этого года, но выяснилось, что в него вошли представители российских организаций. Это донские казаки и члены мотоклуба «Ночные волки». И вот, Кирилл, я хотела вас спросить, с какой целью, по вашему мнению, вообще российские организации вовлекаются вот в происходящие события не только на Украине, но и в других бывших республиках бывшего СССР?
Остается только использовать клише, это рецидив имперского мышления, если говорить о самих этих людях, которые в этом участвуют. А вы понимаете, здесь есть, во-первых, глубокая общественная психологическая проблема вообще с российским общественным мнением. Я бы назвал это комплексом старухи Шапокляк. Как в известном мультфильме про крокодила Гену, старуха Шапокляк, она пытается гадить всем, да, вот причем исходя из внутренней какой-то своей такой нехорошей сущности. Потом, когда к ней применяются уже какие-то почти психоаналитические методы, она вот оказывается внутри хорошей, доброй и так далее. Не знаю, как насчет этих самых волков или волков, или донских казаков, или еще каких-то столь же замечательных организаций российских, но в общем, по большому счету, перед нами, если говорить конкретно об этих людях, а не о том, как их использует российская внешняя политика, это, конечно, огромная травма, результат огромной постимперской травмы, которая на самом деле все думали, я даже думал, что она пройдет в течение 20 с лишним лет после распада СССР, но В результате определенных событий, не будем сейчас это обсуждать, но это ясно совершенно, что это результат путинского правления, эта травма только углубилась. А что касается российской внешней политики, которая использует это все, это, ну, в общем, я уже сказал, здесь важен следующий принцип. Кремль пытается работать в отношении ближайших соседей, ну, примерно как, я не знаю, какие-нибудь контрразведчики работают со шпионами там, и так далее. То есть они все время пытаются их подвесить в неуверенности, как они подвешивали в неуверенности Грузию, как они вот сейчас подвешивают Украину, как они подвешивали Молдавию с Приднестровьем. Но это не способ ведения внешней политики, это глубокая ошибка. Методы спецслужб не работают совершенно во внешней политике. Во внешней политике работают прежде всего осознание национальных интересов собственного государства и дальше уже осознанное представление о том, как эти национальные интересы преследовать, каким образом, если мы понимаем, какие они есть. Вот какие есть национальные интересы у России, это ведь огромный вопрос, потому что ведь вряд ли в национальных интересах России, скажем, полномасштабная гражданская война у соседей. Никакой российской армии, никакой российской, там, я не знаю, полиции, десантников и так далее не хватит не то, чтобы там потушить или оккупировать или что-то еще сделать, но просто не хватит на то, чтобы хотя бы ситуацию поставить под контроль хотя бы в одном большом городе.
Ярослав, а вы согласны с Кириллом, что есть такая попытка внести хаос? В Беларуси можно наблюдать такое?
Ну, в Беларуси совсем другая система. Беларусь – страна, которая устроена во многом, так сказать, иначе, чем Украина. Она гораздо компактнее, она гораздо однороднее и в этнографическом, и в культурном смысле. И сам режим, выстроенный там президентом Лукашенко, он гораздо более персоналистский, не только чем какой-либо украинский режим за всю историю независимости Украины, но, я считаю, чем даже российский режим. То есть там действительно в значительно большей степени одно лицо определяет политику, внутреннюю политику, внешнюю страны. Поэтому там, наверное, применяются какие-то другие методы, даже не наверное, они безусловно применяются, но надо заметить, что, как я уже сказал, тот же президент Лукашенко достаточно удачно играет на многие годы, причем на противоречиях между Россией и Евросоюзом, это с одной стороны, а с другой стороны, кстати, и Украина тоже может считаться таким косвенным фактором белорусской политики, поскольку вот если брать экономическую составляющую этой политики, то каждый кризис, каждая так называемая газовая война на протяжении вот последних лет, которые время от времени случались между Россией и Украиной, она играла на руку, в том числе и Белоруссии, которая предлагала модернизацию газотранспортных магистралей, проходящих через ее территорию. Иное дело, что в Москве тоже смекнули, что лучше не полагаться вообще ни на какие транзитные страны и стали строить эти вот известные потоки, да, Северный поток, Южный поток, непосредственно связывающие Россию со странами-импортерами ее нефтегазовых продуктов. Это экономическая составляющая. Что касается политической составляющей, то здесь, в общем-то, тоже этот баланс таков, что Лукашенко показывает Москве часто, вот, посмотрите на Украину, так было и в период оранжевой революции, так, собственно, и сейчас, наверное, в какой-то мере наблюдается, хотя каких-то публичных заявлений, насколько я знаю, официальный Минск не делал по поводу происходящего на Украине, но можно себе предположить, что примерно в таком роде ведутся дебаты. Вот, посмотрите, что происходит на Украине, а мы, союзники верные, а у нас все стабильно. Поэтому, конечно, здесь такая идет игра в этом треугольнике Россия, Белоруссия, Украина. Ну и пока российская внешняя политика, как вот только что говорил Кирилл, пока она будет основана именно на вот такого рода играх, там, я не знаю, или разводках, говоря таким жаргонным языком, а не на действительно государственном мышлении и на осознании национальных интересов России, ее соседей и так далее, до тех пор, в общем, мы будем свидетелями вот этой квази-политики, вот этой вот вечной игры, такой немножко пародии на макиавеллизм, я бы это так сказал.
по поводу этого хаоса, у меня возникли такие соображения. Я внимательно прочитала заявление вот Виктора Януковича и нашла там такие слова. Хочу процитировать. «Сейчас становится очевидным, что народ на юго-востоке Украины и в Крыму не воспринимает безвластие и фактически беспредел в стране». Конец цитаты. То есть Виктор Янукович таким образом, в общем-то, говорит о том, что на самом деле ни на юге, ни на востоке, особенно события в Киеве, не вызвали действительно какой-то большой реакции. Да? Мы не видели каких-то массовых демонстраций. В восточных областях была какая-то шумиха вокруг вот этого Харьковского съезда партии регионов, но, в общем-то, после его закрытия все разошлись и не остались на улицах, не выдвинули каких-то требований и так далее. И я вот хотела бы обратиться к Александру. Вы довольно внимательно сегодня следили за крымскими событиями, и не складывается ли у вас впечатление, что, в общем-то, жители Крыма довольно спокойно отнеслись к отставке украинского правительства, и что вот эти события, связанные там с тем, что состоялся вооруженный захват здания Верховного Совета, это все-таки попытка провокации, попытка столкнуть вот этих людей, которые поддерживают Майдан и которые не поддерживают якобы?
Ну, вооруженный захват, естественно, является и провокацией. Опять-таки, да, мы с этого начали, что пока мы не можем говорить, кто это, но понятно, что кто-то играет на обострение ситуации. Совершенно очевидно, как бы, что это не имеет отношения там к подавляющему большинству жителей Крыма, каких бы взглядов они не придерживались. Что касается заявления Януковича, то Янукович в настоящий момент, мне кажется, последний человек, который мог бы говорить от имени народа, в том числе и населения, как бы, тех регионов, которые за него голосовали на президентских выборах, потому что как бы он, как мне представляется, должен был утратить и последние остатки доверия, в том числе и этих людей. Ну, по отношению к тому, как юг и восток Украины относятся к новым властям в Киеве, по понятным причинам, наверное, там меньше энтузиазма по поводу этих событий, чем, скажем так, на западе Украины, но то, что мы видим, что там нет и каких-то организованных попыток, что ли, сопротивления, непризнания, скажем так, последних решений Верховной Рады и вообще того пути, по которому теперь пошла страна. То есть понятно, что есть какие-то митинги людей, которые с этими событиями не согласны, которые выступают против Майдана, но, как можно посмотреть, в основном это митинги каких-то людей, которые опасаются за, ну, например, за русский язык, за то, что, соответственно, как бы будет проводиться какая-то украинизация. Или там в Харькове, там вокруг памятника Ленину собрались люди. Для них памятник Ленина — это какой-то там символ, соответственно, города. Вот они хотят его отстоять. В Одессе там, соответственно, был арестован депутат Марков, довольно популярный в городе. Вот там люди боролись за то, чтобы его освободили. Его, в конце концов, и освободили. Хотя он, в общем, считается таким пророссийским политиком, но вот освободили его после победы Майдана, а Янукович держал его в тюрьме. То же самое в Крыму. В Севастополе собрался большой митинг, который, в общем-то, в российских средствах массовой информации преподнесли как чуть ли не митинг за присоединение к России. На самом деле, там главным пунктом этого митинга была возможность жителям города выбирать собственного мэра, которые они как бы были лишены. Ну и вот они проголосовали за то, чтобы, соответственно, у них были прямые выборы мэра. Вот опять-таки в этой такой ситуации неопределенной в стране, не очень стабильной, соответственно, все, естественно, борются за собственные интересы, и в каждом городе, в каждом регионе эти интересы видят по-своему. Иногда эти интересы, естественно, не совпадают с тем, за что там борются на Майдане или что представляли бы себе там люди во Львове или в Киеве. Это вполне естественно для такой страны, как Украина, которая очень пестрая, регион не похожи один на другой. Но говорить о каком-то едином движении людей, которые не приемлют этот Майдан, в настоящее время просто, мне кажется, нельзя.
Ну, вот интересно, что о вот этих событиях, о которых вы упомянули в Севастополе, во время этого митинга выбрали якобы мэра, значит, такого народного, Алексея Чалова, и якобы у него есть гражданство России, хотя, честно говоря, никаких подтверждений он этому не давал, возможно, он действительно гражданин Украины. Но интересно, что во время этих всех митингов все-таки звучат такие призывы «Крым — это Россия», и я имею в виду вот об этом митинге, который был в Севастополе, особенно там громко кричали. И хотела бы обратиться к Кириллу. Можно ли вообще говорить сегодня о Крыме вот как об исконной какой-то русской земле?
Ну да, исконной и посконной, безусловно, да. Вы знаете, но вообще уровень, извините за грубость, глупости, которая используется особенно в России, вот со всей этой риторикой про посконность, исконность земель, которые принадлежат России, она зашкаливает, и она очень опасная, эта глупость. Во-первых, что такое исконное в современном европейском, хотя бы европейском даже понимании? Что является исконной территорией, ну, скажем так, Германии, государство, которое как единое возникло в 1871 году. Что такое исконное в отношении, ну, скажем, той же самой Ирландской республики, которую сейчас мы вспоминали? Что такое исконное в отношении той же Шотландии, которая формально стала частью Соединенного Королевства в результате Act of Union, подписанного в 1707 году? Куда простирается граница хронологическая этой исконности? Кто может определить, сколько сотен лет нечто исконное должно принадлежать кому-то, чтобы заявлять на это права? Если мы начнем, ну, как-то серьезно относительно смотреть на все это, то Европа окажется в состоянии полного хаоса. То ли жители Рима начнут претендовать на то, чтобы управлять половиной Европы, памятуя о Древнеримской империи, то ли наполеоновские войны можно взять за точку отсчета этой исконности и так далее. В общем, это, конечно, огромная глупость. Второе – это страшная опасность. Я бы на месте властей России не поддерживал людей, которые заявляют об исконности владения Крымом России, памятуя о том, что после Второй мировой войны Россия получила Кёнигсберг и Калининградскую область, то, что сейчас называется, и Курильские острова. Может быть, тогда Япония, она заявляет все время, но усилит как бы свои претензии на Курильские острова, как на исконно японские. А что будет, если Германия заявит об исконно восточно-прусских землях? Ну и так далее, так далее. И третье. Дело в том, что сама Российская Федерация, я делаю ударение на слово «федерация», является федеративным государством, которое состоит не только из великорусских областей. В составе Российской Федерации Татарстан, в составе Российской Федерации Башкирия. Интересно, каким образом эти люди сейчас, жители населения этих республик, воспринимают вот всю эту риторику, связанную, например, с Крымом, с крымскими татарами, которые, как известно, выступают против всех этих лозунгов об исконно русском или российском Крыме и так далее, так далее, так далее. Если учесть еще и религиозный фактор, что часть, значительная часть, немалая, скажем так, население России исповедует ислам, то любые жесты в отношении крымских татар будут расцениваться совершенно определенным образом. Таким образом, вот вся эта риторика, которая сейчас столь популярна и столь бездумно используется, она подрывает ситуацию не на, может быть, она временно, в тактическом, я возвращаюсь к своей излюбленной идее, на тактическом уровне она подрывает, может быть, и ситуацию на Украине, но стратегически она подрывает сами основы существования Российской Федерации. Я бы предложил этим людям задуматься.
Ярослав, а все-таки в отношении украинских и белорусских земель, части украинских земель, я имею в виду Восточной Украины и белорусских земель, тоже, если даже не употребляют слова «исконность», то, по крайней мере, говорят о братьях. Из истории у вас возникают какие-то параллели?
Тут дело в том, что, как вспомним, каким образом территории нынешней Украины, почти всей и всей Белоруссии, оказались в составе российского государства, Российской империи. Оказались они в результате трех последовательных разделов Речи Посполитой. И официальная идеология, которая господствовала в XVIII веке, в конце XVIII века, в этот период, она была такова. Ну, то есть, как бы все понимали, что дело, что называется, не богоугодное. Три соседних страны, Российская империя, Пруссия и Австрийская империя, или империя Габсбургов, если быть более точным, делят ослабевшего соседа. Ну да, ну, в политике и не такое бывает. Но все равно идеологически это должно было как-то оправдываться. И вот Екатерина на медали, посвященной одному из, если не ошибаюсь, последнему 1795 года разделу Речи Посполитой, она выбила фразу «отторгнутое возвратило». Имелось в виду, что земли, населенные белорусами и украинцами, которые тогда еще в абсолютном большинстве своем никакими белорусами и украинцами себя не осознавали. Это было локальное местное сознание, которое, в принципе, до определенного периода доминирует у большинства населения, у крестьянского большинства. Так вот, это население, оно полагалось как бы русским, единоверческим и, так сказать, единокровным, и возвращаемым в лоно некой Руси, которая когда-то, конечно, была единой, если брать, так сказать, за основу Киевскую Русь. Но с тех пор утекло настолько много воды и настолько сомнительна сама конструкция, которая полагала именно Российскую империю с центром в Петербурге, да еще и управляемую немкой, если уж на то пошло, за, так сказать, аналог и за непосредственного преемника этой Киевской Руси. Естественно, это было такое идеологическое объяснение, рассчитанное на массовое употребление, но оно оказалось удивительно живучим. Теория западорусизма, так называемого, она существовала под покровительством царских властей весь XIX век, особенно его вторую половину после подавления восстаний на территории бывшей Речи Посполитой. И самое удивительное, что и сейчас, уже после советской эпохи, которая как бы совершенно на другие вещи делала упор в своей идеологии, мы видим, как подобного же рода идеология возвращается. И вот это вот рассуждение о братстве, о неразрывной исторической связи трех народов, оно как будто вот под кальку, он как будто скопировано с рассуждений русских великодержавных публицистов середины и второй половины XIX века. Дело ведь в чем? Никто не отрицает культурной близости русских, украинцев и белорусов. Никто не отрицает, что действительно долгий период со своей истории они развивались в рамках одного государства. Правда, тут же следовало бы добавить, что не менее, если не более долгий период, они развивались в рамках разных государств. С одной стороны, Московии, так сказать, России, с другой стороны, Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. То есть исторические вопросы, если начинать в них разбираться, они очень сложны. Но когда историю ставят на службу государственной политики, то ее обычно сводят к простым идеологическим схемам. Вот вроде того короткого девиза, который Екатерина II выбила на медали, посвященной последнему разделу Речи Посполитой. Это печально, потому что это, во-первых, издевательство над историей, а во-вторых, это ведет к упрочению стереотипов и, собственно говоря, к повторению конфликтов, потому что целые регионы превращаются в перманентные зоны противостояния, конфликтов, в зоны, где, ну, в общем-то, небезопасно жить, я бы так сказал.
Это проект «Европа», «Радио Свобода». Мы говорим о влиянии России в странах, возникших на просторах бывшего СССР, и о влиянии России в странах бывшего соцлагеря. И вот мне кажется, что сейчас было бы интересно, может быть, провести параллели с историей все-таки стран бывшего соцлагеря, поскольку в заявлении, которое сделал депутат Верховной Рады Украины Геннадий Москаль, он говорил о том, что операцию по разгону Майдана независимости с применением оружия, она отчасти была спланирована каким-то бывшим или нынешним представителем российской ГРУ. Я вспомнила о том, что в Чехословакии, когда она еще находилась под влиянием Москвы как часть соцлагеря, действительно находилось какое-то определенное количество представителей советского КГБ, которые тоже влияли, в общем-то, на политику и на принятие решений в чехословацком правительстве. Александр, может быть, вы подробнее расскажете об этом?
Естественно, это касалось участия именно советских специалистов в непосредственном, что ли, ну, не то чтобы управлении страной, но, во всяком случае, в надзоре над этим управлением. Касалось, естественно, первого периода после прихода коммунистов к власти здесь и превращения Чехословакии в одну из стран соцлагеря, а именно это конец 40-х, начало 50-х годов, когда еще Сталин был жив, и, собственно говоря, вот эта сталинская доктрина, она реализовывалась путем отправки советских специалистов, а все вот эти вот страны-сателлит. В Польше вообще, например, маршал Рокоссовский, как известно, был министром обороны. Здесь работала большая группа так называемых советских специалистов, естественно, в основном в области именно безопасности, обороны, поскольку строился военный блок, который должен был, соответственно, осуществлять оборону в случае начала там, Третьей мировой войны от Объединенного Запада, который впоследствии стал блоком НАТО. Естественно, как бы не только специалисты советские работали в сфере обороны, региона, но и государственной безопасности. Но известно, что как бы именно под влиянием советских, скажем так, советников развивалось здесь, в Чехословакии, известное дело Сланского и других коммунистов, которых, собственно говоря, чехословацкий режим приговорил там, к смертной казни или к длительным срокам лишения свободы за так называемый антигосударственный заговор. Понятно, что это все делалось по рецептам советских органов безопасности, советского НКВД. После того, как Сталин умер и, соответственно, началась оттепель, эти советские специалисты постепенно из страны уехали, и уже вторая волна советского присутствия здесь, она началась после, собственно, ввода советских войск в 68 году. Хотя уже нельзя говорить о том, что непосредственно здесь сидели какие-то советские люди именно в органах безопасности и курировали их, как оно было в конце 40-х, начале 50-х. Ну, понятно, что поскольку страна была фактически оккупирована, и здесь находились советские военные части, понятное дело, что и на уровне Варшавского договора, и на уровне каких-то двусторонних отношений какие-то в основном военные специалисты здесь постоянно присутствовали и, конечно, участвовали в работе чехословацких вооруженных сил и руководства ими. Это уже я не говорю об экономических связях. Там совершенно понятно, что кооперация была налажена очень и очень большая.
А можно ли, вот, используя вот эти данные, которые, в общем-то, появились только в странах бывшего соцлагеря, поскольку здесь были рассекречены архивы, экстраполировать на события, которые происходят на Украине? Можно ли допустить, что представители российских, скажем, спецслужб, потому что ГРУ — это все-таки разведывательная организация, скажем так, влияли на то, что происходило на Украине, и, может быть, мы можем допустить тогда, что такое влияние оказывают сейчас в других странах, которые возникли после распада Советского Союза?
Допустить это, конечно, можно. Доказательств этому, вот прямых доказательств, насколько я понимаю, пока что нет, потому что все-таки там вот эти документы, найденные о плане штурма, даже если они являются подлинными, все-таки фигурирует там, насколько я понимаю, отставной человек из этого самого ГРУ. Ну, а раз он отставной, то понятно, что консультанты по безопасности, в конце концов, они могут быть выписаны там из какой угодно страны, то есть формально он, скажем так, Россию не представляет, это просто человек с российским паспортом. Нельзя сказать, что у него был там мандат от Путина или от кого-то еще, чтобы вот помогать украинским силовикам разгонять Майдан. Все-таки это, скорее всего, частное лицо. Но совершенно очевидно, что как бы российские спецслужбы, они на Украине работали и в какой-то мере, наверное, и сейчас работают. Понятно, что в условиях революционных событий все там слухи о российском спецназе, который выгружается в киевском аэропорту, там, чтобы разгонять Майдан, это все нужно делить на 100, и, скорее всего, как бы на уровне именно оперативной работы, там, на уровне конкретной стрельбы, там, никакого российского спецназа, конечно, в Киеве не было, но понятно, что спецслужбы работали, и работали, очевидно, в координации с какими-то людьми Януковича, то есть вполне возможно, что какие-то советы по нейтрализации, скажем так, митингующих давались. Это совершенно как бы нельзя исключать, поскольку на каком-то этапе, подчеркну, на каком-то этапе, Москва была, конечно, заинтересована в том, чтобы Майдана не было, чтобы власть Януковича укрепилась, и, соответственно, как бы он выполнял те обязательства, которые он взял на себя перед Москвой. Но, начиная с какого-то определенного момента, это мое как бы глубокое убеждение, в Москве приняли решение на Януковича больше не ставить, а ставить как бы его, если он выплывет, то выплывет, если не выплывет, то нет. И этим можно объяснить странный визит в Киев Лукина, его участие в переговорах, участие, не участие, скажем так, то, что он нам не подписал эту бумагу. То есть последнее, как бы, и есть свидетельство уже в западной прессе, оно появилось польского министра иностранных дел, о том, что Янукович говорил с Путиным и фактически просил его вмешаться, Путин ему отказал уже в самую последнюю ночь перед тем, как Янукович из Киева сбежал. То есть, если бы Россия была заинтересована именно в том, чтобы режим Януковича удержался, но я думаю, что какие-то ходы были бы еще пущены в дело, а поскольку этого не произошло, то говорить о том, что все-таки вот российские спецслужбы, скажем так, активно участвовали в этом противостоянии на Майдане и там потерпели там поражение или что-то такое, я бы в данный момент не стал бы так говорить.
Интересно влияние, которое еще оказывают и российские СМИ на общественное мнение. Вот я хочу привести пример. У меня есть знакомый журналист, который работает в небольшом городе Иглава, здесь в Чехии, и этот город является побратимом с Ужгородом. И когда начались события на Украине, он мне время от времени позванивал, просил меня, значит, собрать ему какую-то информацию, что происходит в Ужгороде. И в один из дней он мне позвонил с ужасом, говорит, что там взорвалась бомба. Я начала искать информацию, говорю, ну, нет, там, значит, бросили бутылку бутылку с зажигательной смесью в типографию местного, одного из небольших издательств, где печатают газеты. И, в общем-то, больше я никаких свидетельств ни о какой бомбе не видела. Я у него спросила, а где же ты эту информацию вычитал? Он сказал, что агентство РИА Новости делает на чешском языке информационную ленту, которая распространяется в средствах массовой информации в Чехии. И, Ярослав, я хотела бы спросить у вас. Вот вы обращали внимание на то, что, скажем, чешские политики делали какие-то заявления, которые, скажем так, не совсем соответствуют тому, как, скажем, отреагировали на украинские события в других странах Европы, например, в Польше или в той же Германии?
Да, безусловно. Вот совершенно свежая новость. Политик из числа чешских социал-демократов Мирослав Похе. Он находится в списке кандидатов своей партии на предстоящих в мае выборах в Европейский парламент. Он обвинил в первую очередь Европейский Союз в дестабилизации обстановки на Украине. По его словам, европейская внешняя политика полностью провалилась, точно так же, как она провалилась в свое время в Югославии и на Ближнем Востоке во время арабской весны, где Европейский Союз поддержал радикалов. То есть вот данный политик, он не проводит никакой разницы между людьми на Майдане и радикалами, исламистами на Ближнем Востоке. Ну, вы понимаете, есть определенный тренд сейчас и в Чехии, и в Восточной Европе в целом, в политических кругах. Он связан с общим подъемом определенным евроскептических, таких антибрюссельских настроений по разным причинам. Это отдельная тема, мы ее, кажется, в рамках проекта «Европа» уже затрагивали не раз. Тут удивительно только то, что это политик социал-демократической партии, которая считается в рамках чешского политического спектра скорее проевропейской. Так вот, эти люди, они ища, так сказать, опору некую внешнюю своим антиинтеграционным построением, они часто находят, ее с удовольствием находят в Путине, в его политике, в политике нынешнего российского руководства, которая многим из них кажется, ну, как бы некой альтернативой. Ну, понятно, что степень знакомства многих из этих политиков с российскими реалиями, с движущими мотивами Кремля недостаточно для того, чтобы делать некие глубокие выводы. Но, тем не менее, эти выводы делаются. Я думаю, что в целом, конечно, речь идет о случаях единичных, но, тем не менее, они довольно показательны в том смысле, что политика Кремля, в том числе и информационная, она определенные плоды приносит. То есть нынешняя Россия начинает восприниматься как некая вот такая потенциальная альтернатива, как серьезный партнер, с которым, может быть, и стоит решать судьбу этих, так сказать, нестабильных стран, которые находятся между Европой и Россией. На мой взгляд, эта тенденция довольно опасная, поскольку незнание, оно вообще всегда порождает иллюзии, а следствием иллюзии являются ошибочные решения, в том числе и политические. Поэтому, конечно, мне бы хотелось в этой ситуации только посоветовать европейским политикам поглубже, что называется, копаться в фактуре и, как говорят, так сказать, в интернет-дискуссиях, получше знать матчасть.
Ну, отчасти, в общем-то, этому способствуют и журналисты, вот, потому что я в эти дни смотрела много чешское телевидение, и меня удивило, например, то, что вместо того, чтобы взять интервью каких-то украинских политиков, с чешских экранов звучали заявления Путина, ну, это еще раньше было, а вот по поводу последних событий Миронова, и, в общем-то, понятно, о чем эти люди говорили и как они рассказывали о событиях на Украине. Они, естественно, использовали слова экстремисты и так далее. Кирилл, я хотела бы обратиться к вам. А вот англоязычная и, например, британская пресса, ей удается, собственно, разобраться в ситуации или тоже журналисты иногда заблуждаются?
Ну, вы знаете, смотря какая пресса, да, пресса бывает разная. Бывают таблоиды, бывают газеты или, там, я не знаю, телевидение, бывают аналитические специальные издания. Я бы целиком, если попытаться дать какую-то оценку тому, в каком тоне и как говорится об украинских событиях сейчас в Британии, да, за прессой, которой я слежу, я бы сказал так, сдержанный интерес и не больше. Может быть, ну, относительно сдержанная у некоторых журналистов или там некоторых высказываний, сдержанная симпатия к Майдану, но не более того. И надо понимать несколько вещей. Первое – это то, что действительно безрассудное заявление во время событий, которые потом получили название «Арабская весна», да, и совершенно ничтожесумнявшаяся поддержка одной стороны в некоторых конфликтах на Ближнем Востоке, ну, в общем, отрезвила энное количество людей, и они теперь, обжегшись, что называется, на молоке дуют на воду. Это раз. А во-вторых, особенность Британии, где евроскептические настроения довольно сильны, они должны быть здесь приняты в расчет. С самого начала вот эта история с партнерством Украины в Европейском Союзе и с какими-то туманными перспективами вступления, потом, может быть, когда-нибудь Украина в Европейский Союз, это не очень радует местное население и местных политиков, которые и без того довольно, ну, опасливо относятся к расширению Европейского Союза, к наплыву, как им кажется, на самом деле, пока наплыва никакого нет, мигрантов из включенных стран в Европейский Союз и так далее. Поэтому сама идея, что Украина, которая значительно больше там, Румынии или Болгарии, в перспективе может оказаться в составе Европейского Союза и со всеми вытекающими последствиями для Великобритании, эта идея здесь, в общем, мало кого радует. Это второе обстоятельство. И третье обстоятельство заключается в том, что, ну, ведь и внутри Европейского Союза существует определенное соперничество. Оно, слава богу, не достигает какого-то уж особенно большого размаха, но, тем не менее, определенное недоверие и подозрительность, конечно, есть. И это нормально, потому что Европейский Союз – это не сталинское руководство, которое тоже, кстати говоря, было не очень единым в конце-то концов. Так вот, естественно, на идею, ну, не то что присоединения, а включения в орбиту влияния Европейского Союза Украины в основном в Британии считают немецкой. Ну, или там германо-французской. А к подобного рода вещам здесь относятся опять-таки с некоторой настороженностью. Поэтому вот все эти обстоятельства, они, конечно, заставляют британскую прессу, в частности, и политиков, тоже быть предельно осторожными. Ну и, наконец, последнее обстоятельство. К сожалению, последние 10-15 лет в международных отношениях и на Западе, и в России, и в других странах привели к окончательному тупику в понимании юридических основ демократической внешней политики. То высказывается соображение о приоритете демократических процедур, то когда вдруг происходят народные восстания, беспорядки там и так далее, и свергается какой-нибудь ненавистный диктатор, который формально как бы пришел к власти демократическим путем, говорится, что нет, не демократические процедуры, а воля народа важна. Это же можно говорить и о такой опасной теме, как целостность государств и устройство послевоенного Европы. А ведь не зря же Путин играет, и путинская пропаганда играет на том, что, ага, вы, значит, вот расчленили сначала Югославию, потом вы, так сказать, дали независимость Косово, то в чем дело? Почему, если население Крымского полуострова хочет отделиться, почему бы ему не отделиться? В чем дело? В общем, вот все эти вещи, результат последних, ну, скажем так, 10-15 лет международных отношений привел к определенной идеологической и юридической недостаточности международных отношений, в частности, внешней политики демократических стран. И, конечно, этот кризис тоже заставляет и британскую прессу, и британских политиков высказываться предельно осторожно.
Ну, по поводу Крыма я хотела бы сказать, что все-таки был подписан договор, так называемое Будапештское соглашение, которое было подписано между Россией, Великобританией и Соединенными Штатами, которое гарантировало Украине единство территории в обмен на разоружение, то есть на сдачу ядерного оружия. Поэтому, конечно, Крым все-таки история немножко другая, чем, скажем, названные вот только что Кириллом примеры. Это проект «Европа. Радио Свобода». И на этом я хотела бы завершить наш разговор о российском влиянии в странах, возникших после распада СССР и в странах бывшего соцлагеря. И хочу поблагодарить участников, моих коллег Александра Бобракова, Кирилла Кобрина и Ярослава Шимова. У микрофона была Александра Вагнер. Напомнить хочу, что другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.org, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android. Следите за обновлениями. Через неделю мы продолжим разговор о Европе.